Глава 26. Король созвал свет войска всей земли ему подвластной. Генрих 4, часть 2. Вечером того дня, когда происходили описанные в предыдущей главе события, вожди пресвитерианского войска собрались на серьезное совещание. Они не могли не заметить, что их подчиненные несколько приуныли в связи с довольно значительными потерями, вырвавшими из их рядов, как всегда в таких случаях, наиболее решительных и отважных. Можно было опасаться, что если они растратят свои силы и пыл на захват такой, в конце концов, незначительной крепости, как Тилитудлем, их войско постепенно растает, и они упустят все преимущества, которыми располагают благодаря неподготовленности правительства. Эти соображения склонили их принять план, согласно которому основные силы должны были выступить по направлению Глазго, чтобы вытеснить из этого города солдат королевской армии. Совет поручил осуществление этого замысла Мортону и некоторым другим и назначил Берли командиром отряда из 500 отборных бойцов, которым предстояло остаться под стенами замка, чтобы обложить его правильную осадою. Мортон был крайне недоволен своим назначением. «Я имею веские причины личного свойства», — заявил он в совете, — «быть поблизости от Тилитудлема». К этому он добавил, что если бы руководство осадой было возложено на него, то он, несомненно, сумел бы добиться разумного соглашения, которое, не являясь слишком суровым для осажденных, вместе с тем полностью отвечало бы цели, поставленной осаждающими. Берли сразу догадался, почему его молодой сотоварищ не хочет идти с главными силами. Изучая людей, с которыми имел дело, он воспользовался простотой Кадди и восторженной болтливостью старый Мосс, чтобы выведать у них немаловажные сведения об отношениях между Мортоном и владельцами Тилитудлема. Поэтому, когда Паунтекст встал, чтобы вкратце, как он заявил, высказаться по важному делу, Берли, предвидя, что это высказывание вкратце займет не менее часа, отвел Мортона в сторону, чтобы их не слышали остальные члены совета, и сказал ему следующее. «Генри Мортон, ты поступаешь неправедно, ведь ты жертвуешь нашим священным делом ради дружбы с необрезанным филистимлянином и ради влечения к муавитянке». «Я не понимаю, что это значит, мистер Белфур, и не одобряю ваших намеков», — возмущенно ответил Мортон. «Мне непонятны к тому же причины, побуждающие вас так зло нападать на меня или пользоваться столь резкими выражениями». «Признайся, однако, что это правда», — продолжал Белфур. «Согласись, что в этом дьявольском замке находятся те, печься о которых, словно мать о своих малых чадах, ты считаешь для себя более важным, чем поднять знамя шотландской церкви над выями злейших врагов ее». «Если вы думаете, что я охотно покончил бы с этой войной, не добиваясь кровавой победы, и что я стремлюсь к этому гораздо больше, нежели к личной славе и власти, вы совершенно правы», — ответил Мортон. «И не совсем не прав», — проговорил Берли, «полагая, что ты столь же миролюбиво настроен и по отношению к твоим друзьям в Тилитудлеме». «Разумеется», — отвечал Мортон. «Я слишком многим обязан майору Беллендону, чтобы не оказать ему помощи в той мере, в какой это не затрагивает интересов великого дела, которому я себя отдал. Я никогда не скрывал своего уважения к этому человеку». «Я об этом осведомлен», — заметил Берли. «Впрочем, если бы ты и таил свои мысли, я все равно разгадал бы их. А теперь послушай, что я скажу. Майлз Беллендон располагает всем необходимым по крайней мере на месяц». «Это неверно. Мы знаем, что его запасов едва ли хватит всего на неделю». «Но у меня есть бесспорные доказательства», — возразил Берли, «что этот хитрый седовласый язычник умышленно распространял в гарнизоне разговоры такого рода, чтобы предупредить ропот солдат в связи с уменьшением их дневного пайка и для того, чтобы задержать наше войско под стенами замка, пока не будет отточен меч, которым они собираются поразить нас насмерть». «Почему же вы не сообщили об этом в военном совете?» — спросил Мортон.